Что будет? Честный взгляд на 19 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
Да, Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Это прямой спецэфир. Прямой эфир, спецэфир. Мы подводим итоги итогов, которые подвел сегодня Владимир Путин в рамках своей пресс-конференции и прямой же линии в том числе. К нам присоединяется Александр Дугин, философ, политолог, социолог. Здравствуйте, Александр Гильевич. Да, Александр Гильевич, смотрите, вот среди... давайте пофилософствуем. Среди прочего, Владимир Путин сказал, что рассчитывает, что Россия через 200 лет будет высокообразованной и высокотехнологичной. Ну, комментируя сейчас вот это высказывание президента, скажите свое мнение. И в том числе я бы с удовольствием послушал от вас, а вы какой видите Россию через 200 лет?
Вы знаете, вот огромная проблема в том, чтобы Россия вообще была, какой бы то ни была.
А я знал, что вы так скажете, если честно. Я знал, что вы с этого начнете. Все, продолжайте. Да.
Потому что, на мой взгляд, вопрос о быть или не быть Россией решается сейчас, как раз в наше время. И идет война не просто за какие-то новые территории или за выяснение отношений, кто сильнее, кто главнее между нами и Украиной. Сейчас идет война за то, чтобы мы были. И вот здесь я бы хотел сказать так. Для того, чтобы Россия была, она должна быть в первую очередь умной, а во вторую очередь технологичной. То есть если мы будем... то мы будем только такими. Мы будем только и умными, и высокотехнологичными, потому что если мы будем глупыми или если мы будем отставать в технологиях, мы просто эту войну проиграем, и никаких 200 лет у нас не будет. Ни таких, ни других. Их вообще не будет. Другое дело, что, может быть, и у мира этих 200 лет не будет. Это вот первое мое замечание. Второе замечание. Если мы внимательно посмотрим на интеллектуальное осмысление Запада, мировой истории, своего места в этой истории, той фазы, в которой мы находимся, то и пессимистичные, и оптимистичные прогнозы на самом Западе совпадают. Они просто описывают одну и ту же картину, только кто-то говорит, что это очень хорошо, это предел желаний, а кто-то говорит, что это ужасно, это конец всего. И все согласны, что это конец. Только одни говорят, ну и хорошо, что конец, другие говорят, ой, как страшно, конец. Поэтому на самом деле мы сейчас, вот 200 лет, это такой формат. Вы знаете, когда-то наш философ Ильенков, он говорил, через 100 миллионов лет Вселенная остынет, тогда человечество должно настолько продвинуться, чтобы взорвать самого себя, создать такую теплую туманность, которая даст рождение новым звездам и новым галактикам. И вот, видимо, кто-то уже так поступил, поэтому мы живем в мире, где есть свет, где есть тепло, но в мире все остывает, и поэтому и наша задача через 100 миллионов лет. И вот как перед тем, как он совершил самоубийство, Эвальд Ильенков, он подумал, что-то я замахнулся на 100 миллионов лет. Тут все гораздо ближе. Вот его же собственная жизнь, когда он подошел к роковой черте, его здесь загнали. И вот в этот период он подумал, что все гораздо быстрее произойдет. Так, по-моему, и с 200-летним периодом. Просто это такой период, которого просто, ну вообще у нас его нет, потому что на Западе все готовятся к сингулярности. Сингулярность — это 30-е годы. Сингулярность, может быть, тут не знает еще, что это передача полноты управления так называемому всеобщему искусственному интеллекту, AGI, Artificial General Intelligence, которая по всем параметрам будет умнее и субъектнее, чем мы. Кто-то говорит, вот слава богу, это замечательно, это новая форма жизни, и мы для искусственного интеллекта то же самое, что обезьяна для нас самих. А кто-то говорит, ну это же конец человечества, вся наша культура стоит под ударом. И вот то, что Россия явно стала препятствием на пути этого финального аккорда западноевропейской истории и в сфере техники, и в сфере социальных ценностей, и в сфере понимания истории, вот это и определяет смысл нашего сегодняшнего настоящего. Мы боремся вообще за историю, и за то, чтобы мы были, и за то, чтобы человечество было, и даже за то, чтобы Запад был. Но на Западе все пришло к совершенно другому заключению. И с точки зрения глобализации, и с точки зрения технологий, с точки зрения движения их мыслей, их культуры. И они фактически сформулировали повестку и движутся к ней довольно упорно и довольно последовательно, чтобы поставить точку в той истории человечества, которого мы знаем. Мы с этим не согласны, поэтому мы и воюем. За это и мы воюем на Украине. И наше СВО – это позиция внутри этой эсхатологической драмы. Это как два войска – Архангела Михаила и Дьявола. Они сражаются, и место битвы – это Украина. Как Достоевский говорит, что в эстетике, в чувстве прекрасного борется дьявол с Богом в сердце человека. Вот сейчас вот этим сердцем человека, где происходит космическая битва, проект вообще будущего, быть или не быть будущему, решается на Украине. Поэтому здесь, какую я вижу Россию, я думаю, что Россия будет. России быть, и значит, у нас есть и эти 200 лет, и так вот до конца времен Россия будет. Может быть, просто этот конец придет гораздо раньше, чем 200 лет, но это никому знать не дано. Другое дело, чтобы нам обеспечить себе, отбить, отвоевать право быть, нам надо выиграть эту войну. И не через перемирие, а, как наш президент говорит, устранив ее предпосылки. Вот пока не устранив предпосылки, не будет ни мира, и наша судьба, и судьба нашего народа, нашего общества будет висеть на волоске. А вот для того, чтобы победить, прямо сейчас победить, в ближайшие месяцы или годы хотя бы, победить, для этого точно надо поумнеть и точно надо совершить технологический рывок.
А умнеем ли вот за эти 4 года уже практически у вас какой вывод, какое наблюдение? Умнеем ли? Или...
Мы, во-первых, умнеем, просто не замечаем. Умнеем слишком медленно, но явно умнеем, потому что мы начинаем осознавать, насколько, в какой бездне идиотизма мы находились совсем недавно. Это была бездна идиотизма. Нами правили американские шпионы. Сейчас вот Путин сегодня ответил такую фразу, я чуть стал мало цитировать, про Ельцин-центр, о том, что когда же его переводадут героям СВО, он сказал, что когда плесень оттуда выведем, подвергнем такому санитарному очистке, вот тогда и устроим, потому что людям, героям СВО, вот в этом Ельцин-центре делать нечего. Ну, что он имел в виду? Он же имел в виду не помещение, это метафора. Он имел в виду, когда мы избавимся от наследия 80-х и 90-х, которые привели нас в настоящую бездну. Лишили суверенитета, лишили страны, и мы вот по крупице, по годами отбиваем сейчас какое-нибудь маленькое население, которое мы, маленький населенный пункт на наших территориях, на нашей окраине, который мы просто разом, махом вместе со всеми остальными нашими землями отдали фактически врагу. И еще требовали, чтобы мы этого либо не замечали, либо этому радовались, хлопали в ладоши, обирали народ, разрушали промышленность. То есть вот это идиотизм, вот это бездна, где мы были. А сейчас, удаляясь от этой бездны, благодаря, кстати, в первую очередь Владимиру Владимировичу Путину, мы удаляемся оттуда. Мы уже можем сказать про эту плесень 90-х, из которой мы выбираемся, из этого Ельцин-центра мы выбираемся, из либерализма, из глобализма. Мы выбираемся, и мы умнеем, и мы совершаем технологический рывок, и поэтому и дронов у нас больше, и внимания, озабоченности в глазах людей стало больше. И над образованием мы начинаем работать. Но нам еще, вот чем больше мы уходим из того состояния, в котором находились, в котором вот процветали разные газетенки, разные журнальчики, разные персонажи, там, которые многие либо уже там перешли на правильные позиции, либо просто исчезли с глаз долой из нашей страны, превратившись в релокантов, ну, тоже норовят вернуться и снова начать гадить. Но тем не менее, чем дальше мы все равно от этого уходим, тем глубже мы понимаем, насколько все плохо. То есть вот в чем дело, откуда эффект. Растет не глупость, а наше осознание глупости. А это уже зачаток ума. Чем глубже и пронзительнее мы понимаем, насколько все плохо, это признак того, что становится лучше. Но заметить, конечно, результаты довольно трудно. Теперь, что касается войны. Да, за эту войну, за эти 4 страшных года мы правда умнее. Но какой ценой? Какую цену мы платим за то, чтобы поумнеть? какую цену мы платим для того, чтобы научиться воевать, научиться думать, научиться работать, научиться защищать родину. Какой огромный шлейф инерции за всем этим. И вот сейчас вот представить себе, вот самое страшное, мне кажется, что наш человек испытывает, такой внимательный человек, россиянин, это когда начинается говорить о мире. Потому что снова будет просто замораживание, та сторона начнет готовиться к следующему этапу войны, а мы к войне можем подготовиться, когда она уже идет, и то не сразу. То есть мы умнеем в каких-то самых экстремальных условиях. Пока их нет, мы предпочитаем как-то без этого обойтись. Точно так же и с технологией. Это вещи технически неразрывно связаны между собой. Поэтому я думаю, что все идет в очень правильном направлении. Мы встали на правильный галс, мы встали на правильный курс. У нас правильно ориентирована власть, ну, президент вообще, это вне всякой даже обсуждения, вне всякой критики. Но и власть, особенно чем ближе к нему, вот я встречаюсь с людьми иногда, которые с ним общаются, я вижу его след на них. Они тоже становятся умнее, становятся грустнее, становятся ответственнее.
Александр Гельевич, я читаю ваш телеграм-канал, и вы, я не знаю, вас, наверное, назвать пессимистом или реалистом, да, вы сами сейчас все скажете, но вот читая вас, вы пишете, что война неизбежна, большая, крупная война, она неизбежна. Как вы думаете, ну вот вы послушали Путина сегодня, Путин придерживается той же точки зрения? Или он, скажем так, более оптимистичен? Ну так это назовем.
Знаете, я думаю, что вот есть некоторые наши правители, вот настоящие правители, такие как Владимир Владимирович Путин, они не имеют какой-то общей меры. И они не мерятся таким. Я, во-первых, сам не могу сказать, что я пессимист. Я наоборот, я вообще понимаю то, что происходит. Я скорее метафизический реалист, или как моя дочь Даша говорила об эсхатологическом оптимизме. Я понимаю, что конец неизбежен. Ужасы, которые творятся вокруг, и к чему, главное, идут те тренды, которые доминируют. Я иллюзий относительно этого никаких не испытываю, но ни в коем случае не теряю надежду, ни в коем случае не перестаю, не впадаю в отчаяние, ни в коем случае не поддаюсь унынию. Я надеюсь на Бога, я надеюсь на человека, который верен в Бога, я надеюсь на русский народ, на русское государство, на нашу церковь, на нашу душу, я надеюсь на человеческое сердце. И я надеюсь, что столкнувшись, увидев по-настоящему то, где он находится, если мы сорвем вот эту, прорвемся сквозь иллюзию, мы-то и сможем и победить, и укрепиться, и быть сможем. Но для этого самое страшное – это успокоительные капли, например, что вот все будет хорошо, вот сейчас мы примиримся с американцами. Вот это означает просто повернуться брюшком беззащитным к вообще враждебной враждебному чудовищу, которое с развертой пастью на нас нападает. Просто ничего более безответственного, чем такого рода оптимизм, не эсхатологический оптимизм. Мне кажется, я представить себе не могу. Я думаю, что наш президент видит ситуацию, где мы находимся, яснее всех остальных. Просто он абсолютно вменяем, он очень опытный человек, он прошел огромный путь на пути во время управления государством, сложнейшие истории. Это человек, который стоит на одном уровне с историей. Он как раз решает, быть или не быть человечеством. Один раз он как-то в каком-то воодушевлении сказал, что без России мира не будет. Что он имел в виду? Что если мы начнем проигрывать, он нажмет красную кнопку. Вот что он имел в виду. Он нажмет. Не вы, не я. Он. Мы можем как угодно рассматривать ситуацию, а на нем как дамокловым мечом Дамоклов меч висит ответственность за человечество, за бытие мира. Вы представляете, и этот человек, если он ошибется, если он поверит самому себе в какие-то хорошие рассказы или в какой-то, наоборот, впадет в панику, чем это может кончиться? Поэтому мне представляется, что даже не стоит гадать, что у него в голове его сознание, потому что она точно совершенно больше, чем у нашей. И другое дело, что конечно, как и любой человек, поэтому история открыта. Он в критической ситуации, когда вот начинается чрезвычайная ситуация, она вот-вот, она, во-первых, уже сейчас, мы живем внутри чрезвычайного положения, по сути, с точки зрения истории просто. Ну, а если там подходит совсем жесткий момент, там, война или не война, ядерный удар или не ядерный удар, кто ударит первым, потому что если Европа объявляет нам войну, как мы можем быть уверены, что она не ударит по нам, нанесет превентивный ядерный удар, когда европейцы об этом сами говорят, что, может быть, уже начинают обсуждать на серьезном уровне, может быть, ударит первыми по России, когда они будут готовы. А может, мы готовы сейчас, например, тоже ударить первыми. Представляете, вот жить с таким, и уже 25 лет, на самом деле, это не денек. Соответственно, я думаю, что спокойствие Путина – это гарант того, что он все осмысляет совершенно адекватно, он контролирует, по крайней мере, вот его задача, мне кажется, страну-то ладно, бог с ним, ему самого себя вот важно контролировать в его положении, когда от него все зависит вообще. Вообще просто все. Ни на одну службу нельзя не положиться, ни на ни одних близких людей. Все на одном человеке держится. Это невероятное напряжение. И я думаю, что он видит ситуацию максимально адекватно. Вот так вот я бы сказал. И поадекватней всех остальных. Но при этом, когда он говорит, что что-то вообще говорит, он часто выполняет терапевтические функции. Ну, скажи им там, готовьтесь, друзья, к ядерному удару. Вы представляете, какая паника начнется? Пенсионеры начнут что вытворять, там какие-то дети, мамочки, там, таксисты. Ну, в общем, все, наверное, могут вполне довольно быстро сойти с ума. А вдруг удастся избежать? Не им, не мамочкам, не таксистам, не пенсионерам, а ему удастся избежать. И зачем тогда раньше пугать и сводить с ума миллионы? Они сойдут, наверное. Там. Хотя, в принципе, вот поэтому он как бы готовит нас. Вот готовит такими терапевтическими дозами. Чуть-чуть, аккуратно. Но очень спокойный человек. Он действительно умеет ждать, умеет запускать долговременные реформы в обществе и не настаивать. Гайки постепенно закручиваются, а никто не видит. Все думают, что, в общем-то, все как оно есть. Потому что если закручивать их очень медленно, то, в принципе, никто и не заметит, когда их закрутят на полную катушку. Если втягиваться в войну постепенно, когда она перерастет в ядерную, ну, все думают, ну, в принципе, так, в общем, и должно, наверное, быть, потому что мы бьем, по нам бьют, в общем, как бы, и объяснять постепенно. Все замедленно, может быть, так необходимо. У меня темперамент другой, мне кажется, надо сказать, назвать вещи своими именами, но это с моей позиции. Я философ, я мыслитель, я осмысляю ситуацию. Но если у меня, вы знаете, отличие, у меня красные кнопочки под рукой. Нет, потому что если бы я не просто мыслил, а еще мыслил и думал, что вот-вот повернется так ситуация, такие переговоры, такие процессы, такие действия наших совершенно оголтелых, обезумевших врагов, те процессы, которые описывают наши службы и кладут мне на то, что происходит на том конце, в Евросоюзе и в США, среди спецслужб, если бы я все это видел, а у меня все время под рукой красная кнопка. Вы знаете, я даже вообще с трудом, я точно ни с кем не
соблазн высок, разговаривать. Александр Георгиевич.
Нет, да не в этом дело. Причем здесь соблазн? Просто я говорю, что скорость мышления или скорость реформ мы определяем, исходя из нашего положения. А если под рукой человек имеет красную кнопку, он сам определяет, что надо делать, с какой скоростью. Это не соблазн, это ответственность. Это ответственность за судьбы бытия, за судьбы мысли, за судьбы мыслящих существ. Честно, за всю историю. И все на одном человеке. А как бы сказать, я думаю, что вот в основном, в принципе, Путин слушает тишину или пение птиц, это самые надежные советники. В этом как-то в гармонии можно найти какую-то подсказку. А то, что люди вокруг, не обладающие его глубиной, его пониманием, знанием, что они несут, я думаю, ему просто смешно. Он как вот мы с детьми иногда разговариваем, там, двух-трехлетними. Они же прекрасные вещи говорят, но нам легко, потому что мы их все-таки очень хорошо понимаем. Мне кажется, Путин со своим окружением говорит так же, как с трехлетними детьми. Там вот не суйте пальцы в розетку, там вытрите сопли, там, ну, соберите игрушки. Потому что тот объем вот реальной ответственности, реальных вызовов, которые он постоянно перед собой имеет. Мне сегодня понравилось, он говорит, что я иногда сажусь на машину и неузданный там катаюсь на Ладе Приоре по Москве.
По-тихому, он накануне об этом сказал, да, по-тихому.
Да. Ну, вот я, великие правители, они часто очень одевались в простое платье там, и выходили слушать, что говорит народ, потому что то, что им доносят, никакого отношения к реальности не имеет. Каждый вкладывает в это донесение свои интересы, какие-то свои темы, свое лоббирование и огромные вот кланы, которым они пытаются что-то выторговать. Поэтому то, что говорят правители, это заведомо неправда. И заставить говорить правду совершенно невозможно. Единственный способ – сесть на машину, где-то выйти, поговорить с мужиками, послушать, что вот там на бензоколонках, как обмениваются люди, какими мнениями. И тогда можно услышать голос народа, потому что так он уже, среди проходя фильтр чиновников, он просто превращается даже не в писк, а в какое-то просто кваканье. Такое кваканье, которое просто… Когда вот интересно мне рассказывал глава Старобрядческой церкви, митрополит Корнилий, что когда Путину очень понравилось… старообрядческая традиция, кладбище, он говорит, что вам сделать? А владыка Корнилий говорит, я попросил у него три кусочка железа покрыть старую церковь, там где-то на севере вот протекает, говорит, церковь. Он у меня так посмотрел, остолбенело просто, потому что там любой человек, даже духовный, я думаю, приносит навстречу счета какие-то баснословные. Для нехороших целей, понятно, чтобы монастыри жили, чтобы церковь. И вот эти три кусочка кровельного железа для покрытия молильни, я думаю, что вот это то, что Владимир Владимирович хочет услышать, он хочет таких людей видеть, он хочет такую веру видеть, такую церковь видеть, таких предстоятелей, таких молитвенников, он хочет видеть народ, и я думаю, что он его чувствует. Уж как он до него, он приоткрыл тайну, оказывается, через автомобиль. Ну, конечно, не Аурус же он будет водить, потому что едет Аурус, все разбегаются. Там, никто даже не с кем поболтать, в пробке просто поговорить. А я думаю, что ездит он на машинках простых, переодевается в простого человека. Сейчас, тем более, это, в общем, наверное, не проблема. И слушает свой народ, он слушает сердце своего народа, его истину. И на этом основании делать какие-то фундаментальные выводы.
Спасибо. Александр Дугин, философ, политолог и социолог. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Доживем до понедельника, все будет хорошо, друзья. До свидания.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.